Шалом, дорогие друзья! Очень рад всех видеть. Мы продолжаем с вами изучать книгу Йешаяу. Сегодня с Божьей помощью будем читать 18 главу. Сегодня необычный день, сегодня такой день, который имеет некую отметку на еврейском календаре, о чем обычно не говорят. Сегодня 23 число месяца Сивана. Согласно книге Эстер или Эсфер, в этот день были направлены письма к еврейским общинам об отмене, по сути, угрозы уничтожения, об отмене приговора, о том, что еврейские общины имеют право защищать себя, что, собственно, перевернуло злой замысел Амана уничтожить Израиль. И в этот день принято молиться, читать этот отрывок из книги Эстер, молиться об отмене всех приговоров, об отмене всех обвинений, просить Всевышнего о прощении, милости и о том, что если нам выписаны какие-то испытания, через которые можно пройти, мы можем просить, чтобы Всевышний нас от них избавил. Вот такой вот есть необычный день, возможность помолиться об этом. Конечно, и в любой другой день такая молитва возможна, но вот это вот особенное историческое событие, отмеченное в Писании. Мы с вами сегодня читаем 18 главу книги Йешаяу, но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать, защитить тех, кто сегодня страдает от войны, тех, кто страдает от наводнений, от обстрелов, от каких-то лишений, связанных с этой войной. Защити, поддержи, исцели. Дай сил тем, кто чувствует себя обессиленным. Дай надежду тем, кто потерял надежду. Исцели от ненависти тех, кто переполняется ненавистью. Исцели раненых, больных. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, кто на чужбине. И положи конец этому кровопролитию, Всевышний. Благослови тех, кто ищет пропитание, пошли достойную работу, пошли работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была радость от помощи другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Очень непростое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов, детей, братьев и сестер, мужей и жен. И нас тоже примири с тобой. Дай нам мир в наши сердца, как ты обетовал, Господь даст милость своему народу. Господь благословит свой народ миром. Мы с вами учим сегодня 18 главу книги Йешаяху. Очень сложная для понимания глава. Очень много разных комментариев, противоречащих друг другу. Очень много разных вариантов перевода. То есть на уровне слов не всегда понятно, о чем говорит пророк. Давайте почитаем и попытаемся разобраться, как понимать, когда совсем ничего не понятно, или когда почти совсем ничего не понятно. «Ой, эрец цельцаль кнафаим». Начало пророчества со слова «ой». Это может быть оплакивание, как «ой», русское, о котором мы говорим, «ой, горе тебе», «ой, что с тобой случилось». Это может быть и как «ой, ты гой еси», то есть такое восклицание «эй». «Арец цельцаль кнафаем». И здесь вот уже в самых первых словах есть расхождение в понимании каждого из слов. Слово «цельцаль» можно понять от слова «цель», что означает «тень». И можно понять это как страна, где тени отбрасываются в две стороны, на север и на юг, где страны, которые возле экватора. Можно понять «цельцаль кнафаем» как страна, находящаяся в тени крыл. А слово «кнафаем» можно понять не только как крылья, но и как паруса кораблей. Можно сказать, что страна, которая так покрывается птицами перелетными, что там постоянно тень от этих крыльев. Другой вариант понимания слова цельцаль, от слова цельцуль, жужжание, шум, звон. И тогда можно понять это как страна, в которой шумят крылья птиц, снова связь с перелетными птицами, или жужжание крыл саранчи, страна, где много саранчи. То есть вот такие разные описания у разных комментаторов всплывают. С точки зрения иврита они все легитимны, но Ишаяу нам тут помогает помочь примерно понять, где эта страна. Ашер меэвер ленахарей куш, которая за эфиопскими реками, то есть за Голубым Нилом, это южная часть Эфиопии, страна, где действительно развито и пароходство, и, ну, не пароходство, корабельное дело, естественно, не пароходство. И туда летает много перелетных птиц, и саранча туда часто пролетает. Любой эпитет к этой стране подходит. Далекая страна, далекая Эфиопия, и нужно понять, почему, собственно, Ишаяу к ней обращается. «Ашалеах бьям цирим» – «отправляющие посланников по морю». Слово «цир» – дословно «ось». Это не просто какой-то посланник, это посланник, обладающий определенными полномочиями. Какой-то посол, какой-то дипломат, который способен что-то решать. «Бехлей гуме» – посылали они этих посланников на легких папирусных судах. Это такие легкие лодки. Все судоходство по Нилу и по Красному морю, кроме грузовых кораблей, имело такие вот скоростные папирусные лодки, у которых было несколько гребцов, несколько пассажиров, 10-12 человек садились на эту лодку. И вот эта страна, этот народ, посылающий папирусные суда по поверхности воды. И говорящий им, «Леху маллахим калим», отправляйтесь, посланники легкие. И куда их посылают? «Эльгой мимушах у мурат», к народу, который... Двумя словами назван здесь «Мимушах Умурат». И здесь тоже абсолютная разноголосица в комментариях. «Мимушах» – это означает «тянущий», «вытягивающий», «натягивающий». И можно понять это как «натягивающий стрелу». И тогда слово «мурат» можно понять, так как это у Ихискеля, «полирующий меч». То есть точащий свой кинжал, народ, готовящийся к бою. Можно понять это как народ с вытянутыми лицами и гладкой кожей, безбородое, светящееся лицо. Это подходит к эфиопам, опять-таки. И можно объяснить, как они, эфиопы, сами к себе посылают корабли. До этого еще дойдем. И еще один вариант, что... Мимушах – это тот, которого долго тянули, мучили, истязали. Мурат – это общипанный. И тогда речь идет о том, что это евреев из Эфиопии посылают на этих кораблях в связи с приходом Машеха, в связи с тем, что гора поднялась, стала главой всех народов, и эфиопы сами отправляют евреев на своих судах. Почему же здесь, скорее всего, сами дипломаты приехали в Иерусалим, и они смотрят на какое-то спасение, на какое-то избавление, которое пришло. Некоторые комментаторы видят в этом Машеха, Гога и Магога, победу в войне, окончательное избавление, и тогда посылают, сами эфиопские посланники посылают в Эфиопию, чтобы срочно отправляли корабли с евреями. Другие комментаторы говорят, что это эфиопские посланники, которые приехали проверить, оказывать ли Иерусалиму военную помощь во времена Санхерива, нужна ли ему военная поддержка, и они отправляют вестников к своему народу с сообщением о том, что чудо произошло в Иерусалиме, и Санхерив отступил, и не требуется никакой поддержки. Продолжение рассказа об этом народе, либо это народ, среди которых жили евреи, «Ам-нора миннаху ве-алла» – народ ужасный, так что хочется держаться от него подальше. «Гой-кав-кав» – «Гой-кав-кав» – вроде бы какое-то звукоподражание, или не обязательно звукоподражание. Я еще один раз использую это слово, и тоже там непонятный контекст. То есть, как быть, если слово во всей литературе, во всей еврейской литературе используется только один раз, и контекст его не понятен. Некоторые говорят «кав-кав» у мевуса, слово «кав», а слово «тиква» – «надежда», «каве» – «надеюсь». И тогда народ, который постоянно надеется вырваться, победить, народ отважный, воюющий за победу, ну и терпящий поражение. Или по-другому, народ, который надеется на победу и побеждает других народов, так тоже можно понять. Можно понять «кав-кав» как народ, отмеряющий все линиями, тщательно измеряющий, тщательно просчитывающий свой шаг и все равно, как сказать, терпящий поражение, или слово, и через это побеждающий врагов. И вот получается, что понять текст можно и так, и скорее всего, то, что мне ближе всего понимание, ни в коей мере не отвергая всех остальных толкователей и их их погруженность в иврит, знание иврита, все варианты, они подходят. Я считаю, что здесь речь идет о народе, тщательно готовящем войну и поражающем врагов, за то, что подходит под кушитов того времени. Ашербазу нагарим арцо. Народы, через страну которых испечлена реками. То есть у них есть водное богатство, ну и они поэтому сведущие в папирусных судах. И, скорее всего, можно понять это сразу же в двух планах. Первый – это эфиопские представители отправляют в Эфиопию вестников, которые говорят, Санхерив ушел от Иерусалима, есть малое избавление, и в мире грядущем, когда гора станет во главе всех гор, посланники Эфиопии отправляют в Эфиопию посланников и говорят, есть Машиах, пришел Машиах, и надо идти и поклониться ему на святую гору. Вот так вот по-разному можно это понять. Снова, понимания очень много, потому что как практически любой комментатор начинает с того, что ничего не понятно в этой главе. Я смотрел и комментаторы классических, и комментаторов академических. Все сходятся к тому, что глава совершенно непонятная. «Коли ешвей тевель». «Вышеней арец» – все те, кто живут в мире и расселены по земле. «Киносене сарим теру» – как будто знамя, простершееся над всеми горами, увидят. Это похоже на то, что действительно гора в Иерусалиме поднималась над всеми горами. Но может быть и то, что все увидят неожиданную победу, так сказать, бескровную победу Иерусалима над Ашуром. И это весть разнесется по всему миру, как то, что Ашур, Ассирия, в общем-то, победима. «Тукеа шофар тишмау» – услышав, как будто трубный звук, звук победы. Я думаю, что здесь Ишаяу говорит, как это часто в Ишаяу бывает, двойное пророчество и про времена войны с Ассирией, и про времена грядущие, когда все это осуществится во время возвращения Машиаха. «Кикоамара Дунай Лай», потому что так сказал Господь мне. Мне. Кому? Мне Ишаяу. «Ашкота вы обита бэмахони». Я буду спокоен и буду наблюдать из жилища моего. Мы помним, что книга Ишаяу почти начинается с того, что первая встреча Ишаяу с царем, с Хазом, начинается с того, что он ему говорит, сиди тихо, не дергайся. Предлагает ему мирно сидеть и наблюдать, потому что план Божий готов, план Божий развернется, если только Ахаз не включит какие-то человеческие планы. И здесь Ишаяу говорит, Господь говорит, я буду смотреть из жилища моего. «Кихом цах алей ор». И здесь тоже есть абсолютно разные версии понимания этих стихов, но здесь можно сказать, как жара во время предутреннего холода в Иерусалиме к утру перед рассветом становится холоднее. И хотя, конечно, климат в Иерусалиме мягкий относительно Восточной Европы, Северной Европы тем более, но вот этот проникающий в кости холод, пустыня, он в Иерусалиме есть. И здесь говорится, это будет какое-то такое чудо, какой-то покой, как вдруг тепло перед рассветом. «Ки авдаль бехом кацир», как облако, несящее росу во время жатвы. В Израиле летом редчайший случай, когда бывают дожди, практически нет дождей, жара, и можно себе представить, как какие-то пастухи на выпасе страдают от жары, сидят в тени, и вдруг на них облако с росой, какое умиротворение, какой покой это может дать. И Господь говорит о таком покое, говорит, я буду пребывать в таком покое сверхъестественном, потому что Он сам сверхъестественен. И я буду пребывать так, словно как роса во время жатвы. Покой и умиротворение у меня, потому что у меня все готово. У меня все готово, меня не застали врасплох. Ни ассирийцы, ни кто-то другой. Я спокоен, у меня есть план, все предусмотрено. Ки лифней кацир хатам парах, убосер гамалие, потому что перед жатвой, перед тем, как распустятся цветы, убосер гамали, вышли еще первые незрелые виноградины, и сами рают, выйдет погибель, векарат зальзелим в мезмород, и ножницами обрежет пустые лозы, выйдет на тишот и сиротез, и отростки лишние отрежет лезвием. И снова здесь возникает вопрос, о чем идет речь. Возможно, речь идет о Израиле, в смысле о царстве Израиля, который будет как виноградник подрезан от излишних лос, мы говорили, что останется только совсем чуть-чуть. Другие говорят, что снова это Гог и Магог, которые придут воевать, и они уже почти как бы схватят как запретный плод Иерусалим, они уже будут в бинокль на него смотреть и потирать руки от того, что они скоро в Иерусалим войдут, но не тут-то было, их подрежут прямо перед самой жатвой. И есть комментарии, которые снова восстанавливают исторический контекст. Ассирия, Санхериф, который отступил от стен Иерусалима из-за эпидемии. И, видимо, в любом случае, это может быть и о том, и о другом снова, да, то есть пророчество, которое сбылось с Ассирией, и в еще большем масштабе сбудется в будущем. Я зву яхдав ле айтарим, и будет они оставлены для горных орлов, у любимата арец, и для зверей земных, в кецалава айт, и налетят на них орлы, стервятники, и проведут на них лето, то есть лето перекормятся на них стервятники. «Выколь бы им атарец, аляв тихарев», и все животные земли призимуют над этим. То есть столько трупов будет, что все лето будут есть стервятники, люди, которые видели Синай после шестидневной войны, когда египтяне отступали. Это тоже очень такое было подходящее под это пророчество. Ситуация, когда Насер, тогдашний президент Египта, говорил, мы наступаем, мы уже бомбим Тель-Авив, он видел себя совершающим парад на улице Бен-Иуда в Иерусалиме, но не тут-то было, его авиация была разгромлена, очень большая армия Насера была разгромлена, огромное количество трупов было в пустыне Синай, и из Эфиопии, из Африки прилетали орлы, прилетали стервятники, непонятно каким чувством движимые, они прилетали на эти трупы практически, если считать, что вот шестидневная война, это буквально в эти дни, июнь, то практически до зимы они прилетали в пустыню и поедали подсохшие, сгнившие остатки человеческих трупов. Неприятнейшее зрелище, но вот это ярко описывает Ишаяу, что так будет. И это приведет к пробуждению среди народов. Бетаги в это время Иваль Шай ле Адонай Цваот принесет дар народу Израиля. И снова комментаторы понимают, кто принесет. Эфиопы, которые отправят евреев на вот этих быстроходных судах, или сами евреи, которые поднимутся на быстроходных судах по Красному морю до Эйлата и дальше понесут дары Господу в Иерусалим. И то же самое описание этого народа, как в предыдущем стихе. Ам мимушах умурат. Снова можно понять это как истерзанный и общипанный народ, а можно понять это как народ, натягивающий луки и полирующий мечи, а можно понять это как народ длиннолицый, с вытянутыми лицами, и бритый, ми ам нура, ми нау, ве алла, народ, которого хочется держаться подальше, гой кавкаву, ми муса, народ, строящий планы и побеждающий, азарбазуна ари марцо, которого страну пересекают реки, то есть те же самые описания эфиопов, альмаком шем адунай цваот арцион, к месту, где наречено имя Господа Цваота в Арцион, на святую гору. Снова скажу, что текст крайне непонятен. Очень много разных толкований, и, ну, вот они все вроде бы верны. Стоит ли доверять книгам Эзра 3? Откуда эта книга и нужно ли ее читать? Скорее всего, третья книга Эзры, поздняя иудео-христианская книга, написанная в таких, сказать, кругах, склонных к мистике, к миссионерству, она хороша, как, знаете что, для того, чтобы понять, что было в головах у людей того времени. Чем они жили, чем, что они верили, о чем думали. В этом плане, да, как источник исторический. Как богодухновенную книгу, я не думаю, что ее стоит как-то воспринимать, потому что источник не очень понятен. Как, согласно иудейскому преданию, происходит смерть человека? Действительно, есть ангел смерти и предопределен ли час ухода? Час ухода не предопределен, можно сказать, Господь каждый год записывает человека, мы говорим, в книгу жизни или в книгу смерти, на каждый год есть приговор, и вот относительно каждого года есть приговор, переживет ли человек этот год, то есть на год. Ангел смерти, евреи верят так, что он есть. Как происходит смерть? Очень-очень длинная, сложная тема, и такая тема, в которой что-то не так сказать, быть не так правильно понятым, очень большая опасность, поэтому не для вот короткого ответа тема, как человек умирает. Можно ли применять крещение во имя Иисуса, при этом не стать членом какой-то общины? Кто может крестить в воде, зная, что крещаемый не станет членом общины? Вообще, крещаемый же не вступает в общину. Крещение – это, собственно говоря, означает своего рода заключение завета. Поэтому что происходит? Человек приходит к двум свидетелям и говорит, я хочу принять Ишуа, я верю в Ишуа, хочу креститься во имя Его. Они проверяют его, что он действительно понимает, во что он ввязывается, понимает, на что он идет, что он принимает. И на основании этого они ему говорят, иди погружайся, он идет, погружается. Так, в общем-то, может быть, и один человек это может сделать, в случае с Филиппом мы это видим, да, что и один на один человек это может сделать, причем, как мы помним, Евнуху не давал адрес по местной общине, мы не сказали, будешь в Адис-Абебе, позвони по такому-то телефону пастору. Евнух пошел и в добром настроении, в добром расположении духа, продолжал путь, не боясь, а куда же теперь буду ходить, где я теперь буду слушать проповеди. Встретилось одно понимание раввина, пока остаются люди, не простившие человеку обиду, на нем лежит тяжкое обвинение, от которого и происходит большинство бед. Так ли это? Ну как, есть такое понимание, да, что мы должны просить прощения у ближнего. Если у нас не получается, мы приносим. То есть еврейская традиция здесь не сильно отличается от того, что в Евангелии изложено. Попросили прощения. Если не получается, просим перед тремя. Если не получается, просим десятью перед общиной. Если человек не прощает. Я встречал ситуацию, когда вот женщина говорит, вот ты мне наступил на ногу, а я тебе не прощу. Вот не прощу, и все тут. И как тут быть? А бывает, что человек сделал что-то, и он уже поменялся. Нету того человека, который тогда обижал, который тогда это делал. А иногда ты не можешь найти того, кого ты обидел. Представь себе карманник, который вот он по жизни своей вытаскивал кошельки из кармана. И, может быть, кому-то очень сильно насолил эти. Ну, вот украл кошелек с зарплатой, а человек пострадал очень сильно. Или кто-то, не дай бог, умер из-за этого. И как теперь быть этому карманнику? Ему и не найти всех, перед кем извиниться. Он занимается благотворительностью, он изменяется. То есть человек, если он хранит в себе те качества, которые обидели других людей, и эта обида жива, тогда он находится под обвинением. Но можно измениться, можно себя перерасти, можно себя изменить. Да, конечно, со всеми, с кем мы должны рассчитываться. Но я не думаю, что это вот как всегда работает, как схема. Пока тебя не простит некто, то будут тебя преследовать беды. Бывает, что человек обижен, потому что он не умеет прощать, потому что он, это его болезнь, уже не болезнь обидевшего. Такое же тоже бывает. Вот мы читаем пророчество обременения. Можно позлорадствовать или посочувствовать, но ведь это не только проверка реакции, но и раскрытие Бога для нас читающих. Каково сегодня раскрытие Бога увидеть? Ну, злорадствовать-то оно как? Понимаете, вот мы видим Иона. Иона, например. Он позлорадствовать хотел. Можно так сказать, сел на удобную позицию, взял, современным языком говоря, попкорн и решил смотреть, как сейчас Всевышний будет крушить Нинве. Не тут-то было. Ему показали пример с кикайоном, касторовое дерево, которое выросло там, червяк его подъел, да, то есть Всевышний организовывает для Ионы по урок, и поэтому вот, как сказать, прежде всего, наверное, сострадание. Есть ли у вас урок о жертвенной смерти Мессии в еврейской традиции? У меня есть статья на эту тему на блоге, знаешь, что ответить. Там я рассказывал о жертве Машеха, а как такового урока нету. Можно ли в каких случаях просто в конкретных ситуациях поменять себе по любому случаю? Вот здесь, вот как здесь. А твое дело сидеть тихо. Мы не знаем, как сказать, можем ли мы всегда это к себе применить. Потому что, скажем, Шауль, он тоже пытался сидеть тихо. Ему сказали сидеть тихо. Он пошел, тут он пожалел. И то есть я думаю, что в каждом случае нужно ждать водительства от Всевышнего. Нужно искать его водительство, искать ответов у него. Иначе мы можем находить понравившееся нам пророчество. Да, или, например, там, не бойся выступать против такого-то царя, не бойся спускаться туда, не бойся делать это. Господь же это тоже говорит. Мы тогда можем, листая Писание, то, что нам нравится, под себя подгонять. Поэтому, да, может быть так. Но в любом случае лучше всего искать водительство Всевышнего, какое просто к себе применять. И очень осторожно с этим быть. Есть ли еврейская традиция, что жертва овечек указывает на то, что придет Машех с большой буквы и будет заклан за весь мир? Но в еврейской традиции нету больших букв. Заклоней. Много чего есть на этот счет. Ну, вы снова, вы меня спросили про статью. Почитайте, и там в общем-то, довольно много разного есть. Скажите слово еще о Царстве Божьем, где Трамп-то соберутся и орлы. Это знамение победы или здесь есть сокрытый смысл? Это можно понять и так. Там, где у тебя, где-то у тебя, где-то в тебе осталась мертвечина, туда пролетят орлы и будут тебя клевать. Там, где у тебя что-то недовоскресло, недоисправилось, там тебя будут клевать. Что значит закваска Иродова? Закваска Иродова – это, я бы сказал, сотрудничество с властями, попытка политическими маневрами заменить Бога. Наверное, так можно понять закваску Ирода. Плюс, конечно, да, вот это вот... Ирод мегаломан. Ирод строит. И вот в этой роскоши своей, за роскошью дворцов своих, за храм, который он строил, в общем-то, да, то есть богоугодное дело, и Родион и так далее, Ирод строит, у него все стройки века. И, может быть, он надеется на вот эти вот строительства, на укрепление. Может быть, это можно понять как захват. Но в любом случае, это, наверное, тоже подражание Риму. То есть это попытка собственным умом, собственными силами, дипломатией, произведением впечатления заменить отношения с Богом. Я бы так сказал про закваску. О прощении понятно, что человек, согрешивший против тебя, можно простить. Но можно ли прощать того, кто согрешил против другого, твоих родственников, твоего народа? Кто может прощать от имени народа? Ну вот имени народа, наверное, никто не может прощать. Я же не могу, если кто-то должен вам, там, скажем, 1000 рублей, я не могу сказать, я тебе прощаю, ты Елене больше ничего не должен. Ну, так не бывает. То есть простить можно тому, кто согрешил против тебя. Ты можешь простить в той части, кто согрешил против тебя. Я не могу простить, скажем, геноцид армянского народа, потому что как бы я никакого отношения к этому не имею. Кто такой, чтобы это прощать? То есть вот так, наверное, мы можем прощать только то, что к нам относится. А грехи, которые не против меня, мне легко прощать. Вообще за другого-то прощать легко. Ну, вот. Такая у нас. Сложная глава сегодня. Завтра на том же месте, на тот же час буду рад всех снова видеть. Шалом и благословений.